Приглашаем вас послушать повесть «Портрет». Она прозвучит в исполнении народного артиста России Игоря Дмитриева. Запись из фондов радио.
Нигде не останавливалось столько народа, как перед картинной лавочкой на Щукином дворе. Эта лавочка представляла точно самое разнородное собрание диковинок. Картины большую частью были писаны масляными красками, покрыты темно-зеленым лаком в темно-желтых мишурных рамах. Зима с белыми деревьями, совершенно красный вечер, похожий на зарево пожара, фламандский мужик с трубкою и выломанную рукою, похожий более на индейского петуха в манжетах, нежели на человека. Вот их обыкновенные сюжеты. К этому нужно присовокупить несколько гравированных изображений. Портрет Хазрева Мирзы в бараньей шапке, портреты каких-то генералов в треугольных шляпах с кривыми носами. Покупателей этих произведений обыкновенно немного, но зато зрителей куча. Невольно остановился перед лавкою и проходивший мимо молодой художник Чартков. Старая шинель и нищегольское платье показывали в нем того человека, который с самоотвержением предан был своему труду и не имел времени заботиться о своем наряде, всегда имеющем таинственную привлекательность для молодости. Он остановился перед лавкою и сперва внутренно смеялся над этими уродливыми картинами. Наконец овладело им невольное размышление. Он стал думать о том, кому бы нужны были эти произведения. Здесь было видно просто тупоумие, бессильная дряхлая бездарность, которая самоуправно стала в ряды искусств, тогда как ей место было среди низких ремесел. Долго стоял он перед этими грязными картинами, уже, наконец, вовсе не думая о них. А между тем хозяин лавки толковал ему уже давно, торговался и уславливался в цене.
Вот за этих мужичков и за ландшафтик возьму беленькую. Живопись-то какая, их просто глаз проживет, а? Или вон зима, возьмите зиму, 15 рублей, одна рамка что стоит? Прикажете связать их вместе и снести за вами, а? Эй, малый, подай веревочку.
Постой, брат, не так скоро, сказал очнувшийся художник, видя, что уж проворный купец принялся не в шутку их связывать вместе. Ему сделалось несколько совестно не взять ничего, застоявшись так долго в лавке, и он сказал: «А вот постой, я посмотрю, нет ли для меня чего-нибудь здесь». И, наклонившись, стал доставать с полу наваленные громоздко истертые, запыленные старые малевания, не пользовавшиеся, как видно, никаким почетом. Хозяин, увидев, куда полез он, оставил свою суетливость и поместился сызнова у дверей, зазывая прохожих. Уже накричался он вдоволь и большую частью бесплодно, и, наконец, вспомнив, что у него в лавке есть покупатель, поворотил народу спину и отправился вовнутрь ее.
«Что, батюшка, выбрали чего-нибудь, а?»
Но художник стоял уже несколько времени неподвижно перед одним портретом в больших, когда-то великолепных рамах, но на которых чуть блестели теперь следы позолоты. Это был старик с лицом бронзового цвета, скулистым, чахлым. Черты лица, казалось, были схвачены в минуту судорожного движения и отзывались несеверною силою. Он был драпирован в широкий азиатский костюм. Как ни был поврежден и запылен портрет, но когда удалось ему счистить с лица пыль, он увидел следы работы высокого художника. Необыкновеннее всего были глаза. Казалось, в них употребил всю силу кисти и все старательное тщание свое художник. Они просто глядели, Впечатление почти то же произвели они и в народе. Женщина, остановившаяся позади его, вскрикнула: «Глядит! Глядит!» и попятилась назад. Какое-то неприятное, непонятное самому себе чувство почувствовал он и поставил портрет на землю.
«А что ж, и возьмите портретик», — сказал хозяин.
«А сколько?» — сказал художник.
«Да что же за него дорожиться, 3/4 очка и давайте».
«Нет».
«Ну так и сколько дадите?»
2 гривны, сказал художник, готовясь идти.
«И к цену-то какой завернули? Ну, да за 2 гривны одной рамки-то не купишь. Ну, господин, господин, воротитесь. Ну, возьмите, возьмите. Давайте 2 гривны. Давай. Право, для почину только. Вот только что первый покупатель».
Дорогою Чертков вспомнил, что 2-гривенный, который он отдал, был у него последний. «Черт побери, гадко на свете», — сказал он с чувством русского, у которого дела плохи. Усталый и весь в поту, дотащился Чертков к себе на 15-ю линию Васильевского острова. С трудом и с одышкой забрался он по лестнице, облитой помоями и украшенной следами кошек и собак. На стук его в дверь не было никакого ответа. Человека не было дома. Он прислонился к окну и расположился ожидать терпеливо, пока не раздались, наконец, позади его шаги парня в синей рубахе, его приспешника, натурщика, краскотерщика и выметателя полов. Парень назывался Никитою и проводил все время за воротами, когда барина не было дома. Наконец Чертков вступил в свою переднюю, нестерпимо холодную, как всегда бывает у художников, чего, впрочем, они не замечают. Не отдавая Никите шинели, он вошел в свою студию, квадратную комнату, большую, но низенькую, с мерзнувшими окнами, уставленную всяким художеским хламом. Он устал сильно, скинул шинель, поставил рассеянно принесенный портрет между 2 небольших холстов и бросился на узкий диванчик, о котором нельзя было сказать, что он обтянут кожей, потому что ряд медных гвоздиков, когда-то прикреплявших ее, давно уже остался сам по себе, а кожа осталась тоже сверху сама по себе, так что Никита засовывал под нее черные чулки, рубашки и все немытое белье. Посидев и разлегшись, сколько можно было разлечься на этом узеньком диванчике, он, наконец, спросил свечу.
«Свечи нет», — сказал Никита.
«Как нет?»
«Да ведь и вчера еще не было», — сказал Никита.
Художник вспомнил, что действительно и вчера еще не было свечи, успокоился и замолчал. Он дал себя раздеть и надел свой крепко и сильно заношенный халат.
«Да вот еще хозяин был», — сказал Никита.
«Ну, приходил за деньгами, знаю», — сказал художник, махнув рукой.
«Да не один он приходил», — сказал Никита.
«С кем же?»
«Не знаю с кем, какой-то квартальный».
«А квартальный зачем?»
«Не знаю зачем, говорит, за тем, что за квартиру не плачено. Хотели завтра еще прийти оба».
«Пусть их приходят», — сказал с грустным равнодушием Чертков. И ненастное расположение духа овладело им вполне. Молодой Чертков был художник с талантом, пророчившим многое.
«Смотри, брат, — говорил не раз ему его профессор, — у тебя есть талант. Грешно будет, если ты его погубишь. Смотри, чтобы из тебя не вышел модный живописец. У тебя и теперь уже что-то начинают слишком бойко кричать краски. Ты уже гоняешься за модным освещением, за тем, что бьет на первые глаза. Оно заманчиво. Можно пуститься писать модные картинки, портретики за деньги. Да ведь на этом губится, а не развертывается талант. Терпи! Обдумывай всякую работу, брось щегольство, пусть их набирают другие деньги, твое от тебя не уйдет».
«Да, терпи, терпи», —
произнес Чертков с досадою. Ей же, наконец, и терпению конец. Терпи. А на какие деньги я завтра буду обедать? Взаймы ведь никто не даст. А понеси я продавать все мои картины и рисунки, за них мне за все 2 гривны дадут. Да и кому нужны моя неоконченная любовь Психеи, или перспектива моей комнаты, или портрет моего Никиты, хотя он, право, лучше портретов какого-нибудь модного живописца. Зачем я мучусь, когда мог бы блеснуть ничем не хуже других и быть таким, как они, с деньгами? Художник вдруг задрожал и побледнел. На него глядело, высунувшись из-за поставленного холста, чье-то судорожно искаженное лицо. 2 страшные глаза прямо вперились в него, как бы готовясь сожрать его. Испуганный, он хотел вскрикнуть и позвать Никиту, который уже успел запустить в свои передние богатырское храпение, но вдруг остановился и засмеялся. Чувство страха отлегло вмиг. Это был им купленный портрет, о котором он позабыл вовсе. Сияние месяца, озарившее комнату, упало на него и сообщило ему странную живость. Он принялся его рассматривать и оттирать. Омакнул в воду губку, прошел ею по нем несколько раз, смыл с него почти всю накопившуюся и набившуюся пыль и грязь, повесил перед собой на стену и подивился еще более необыкновенной работе. Все лицо почти ожило, и глаза взглянули на него так, что он, наконец, вздрогнул и, попятившись назад, произнес изумленным голосом: «Глядит! Глядит человеческими глазами!» Он тихо отошел от портрета, отворотился в другую сторону и старался не глядеть на него. А между тем глаз, невольно сам собою косясь, окидывал его. Наконец ему сделалось даже страшно ходить по комнате. Он робко, не поднимая глаз, отправился к себе за ширмы и лег в постель. Сквозь щелки в ширмах он видел освещенную месяцем свою комнату и видел прямо висевший на стене портрет. Глаза еще страшнее, еще значительнее вперились в него. Полный тягостного чувства, он решился встать с постели, схватил простыню и, приблизясь к портрету, закутал его. Всего. Сделав это, он лег в постель покойнее, стал думать о бедности и жалкой судьбе художника, а между тем глаза его невольно глядели сквозь щелку ширм на закутанный простынею портрет. Сияние месяца усиливало белизну простыни, и ему казалось, что страшные глаза стали даже просвечивать сквозь холстину. Со страхом вперил он пристальнее глаза, как бы желая увериться, что это вздор. Но, наконец, уже в самом деле он видит, видит ясно. Простыни уже нет. Портрет открыт весь и глядит мимо всего, что не есть вокруг, прямо в него. Глядит просто к нему, вовнутрь. У него захолонуло сердце. И видит старик, пошевелился и вдруг уперся в раму обеими руками. Наконец приподнялся на руках и, высунув обе ноги, выпрыгнул из рам. По комнате раздался стук шагов, который, наконец, становился ближе и ближе к ширмам. Сердце стало сильнее колотиться у бедного художника. Занявшимся от страха дыханием, он ожидал, что вот-вот глянет к нему за ширмы старик. И вот он глянул точно за ширмы с тем же бронзовым лицом и, поводя большими глазами, Чертков силился вскрикнуть
и почувствовал, что у него нет голоса. Силился пошевельнуться, сделать какое-нибудь движение. Не движутся члены.
Старик сел почти у самых ног его и вслед за тем что-то вытащил из-под складок своего широкого платья. Это был мешок. Старик развязал его и, схвативши за два конца, встряхнул. С глухим звуком упали на пол тяжелые свертки в виде длинных столбиков. Каждый был завернут в синюю бумагу, и на каждом было выставлено 1000 червонных. Высунув свои длинные костистые руки из широких рукавов, старик начал разворачивать свертки. Золото блеснуло. Тут заметил Чертков один сверток, откатившийся подали от других у самой ножки его кровати, в головах у него. Почти судорожно схватил его и, полный страха, смотрел, не видит ли старик. Но старик был, казалось, очень занят. Он собрал все свертки свои, уложил их снова в мешок и, не взглянувши на него, ушел за ширмы. Чертков сжимал покрепче сверток свой в руке, дрожа всем телом за него, и вдруг услышал, что шаги вновь приближаются к ширмам. Видно, старик вспомнил, что не доставало одного свертка. И вот он глянул к нему вновь за ширмы. Полный отчаяния стиснул он всею силою в руке своей сверток, употребил все усилие сделать движение, вскрикнул и проснулся.
Холодный пот облил его всего. Сердце его билось так сильно, как только можно было биться. Грудь была так стеснена, как будто хотела улететь из нее последнее дыхание.
«Неужели это был сон?» — сказал он, взявший себя обеими руками за голову.
Рука его чувствовала ясно, что держала за минуту перед сим какую-то тяжесть. Тут только заметил он, что не лежит в постели, а стоит на ногах прямо перед портретом. Как он добрался сюда, уж этого никак не мог понять. Еще более изумило его, что портрет был открыт весь, и простыней на нем действительно не было. С неподвижным страхом глядел он на него и видел, как прямо вперились в него живые человеческие глаза.
Холодный пот выступил на лице его. Он хотел отойти, но чувствовал, что ноги его как будто приросли к земле. И видит он, это уже не сон, черты старика двинулись, и губы его стали вытягиваться к нему, как будто бы хотели его высосать. С воплем отчаяния отскочил он и проснулся.
Неужели и это был сон? С бьющимся на разрыв сердцем ощупал он руками вокруг себя. Да, он лежит на постели в таком точном положении, как заснул. Перед ним ширмы, свет месяца наполнял комнату. Сквозь щель в ширмах виден был портрет, закрытый как следует простынею, так как он сам закрыл его. Итак, это тоже был сон.
Но сжатая рука чувствует доныне, как будто бы в ней что-то было. Биение сердца было сильно, почти страшно. Тягость в груди невыносимая. Он вперил глаза в щель и пристально глядел на простыню. И вот видит ясно, что простыня начинает раскрываться. Как будто бы под нею барахтались руки и силились ее сбросить.
Господи, Господи, Боже мой! Что это? Что это? Вскрикнул он, крестясь в отчаянии, и проснулся.
И это был также сон. Он вскочил с постели, полуумный, обеспамятивший, и уже не мог изъяснить, что это с ним делается. Подошел к окну и открыл форточку. Все было тихо. Изредка до слуха долетало отдаленное дребезжание дрожек извозчика. Долго глядел он, высунувши голову в форточку. Уже на небе рождались признаки приближающейся зари. Наконец почувствовал он приближающуюся дремоту, захлопнул форточку, отошел прочь, лег в постель и скоро заснул, как убитый, самым крепким сном. Проснулся он очень поздно и почувствовал в себе то неприятное состояние, которое овладевает человеком после угара. Голова его неприятно болела. В комнате было тускло. Пасмурный, недовольный, как мокрый петух, уселся он на своем оборванном диване, не зная сам, за что приняться, что делать. И вспомнил, наконец, весь свой сон. Боже мой! Если бы хотя часть этих денег. И в воображении его стали высыпаться из мешка все виденные им свертки с заманчивой надписью «Тысяча червонных». У дверей раздался стук, заставивший его неприятно очнуться. Вошел хозяин с квартальным надзирателем.
«Извольте сами глядеть, Варух Кузьмич», — сказал хозяин, обращаясь к квартальному. «Вот, не платит за квартиру, не платит».
«Что ж, если нет денег? Подождите, я заплачу».
«Мне, батюшка, ждать нельзя», — сказал хозяин в сердцах. «У меня вот Потагонкин, подполковник, живет, 7 лет уже живет. Анна Петровна Бухмистрова и сарай, и конюшню на 2 стойла нанимает. 3 при ней дворовых человека. Вот какие у меня жильцы! У меня, сказать вам откровенно, нет такого заведения, чтобы не платить за квартиру. Извольте сейчас же заплатить деньги, да и съезжать вон!»
«Да уж, если подрядились, так извольте платить», — сказал квартальный надзиратель.
«Да чем платить? Вопрос. У меня нет теперь ни гроша».
«В таком случае удовлетворите Ивана Ивановича изделиями своей профессии», — сказал квартальный. «Он, может быть, согласится взять картинами».
«Нет, батюшка, за картины спасибо. Добро бы были картины с благородным содержанием, чтобы можно было на стену повесить хоть какой-нибудь генерал со звездой. А то вот, мужика нарисовал, мужика в рубахе. Слуги-то, что трет краски. Еще с него свиньи портрет рисовать. Вон, посмотрите, какие предметы. Вон, комнату рисует. Добро бы взял комнату прибранную, опрятную. А он вон как нарисовал ее, со всем ссором, дрязгом, какой не валялся. Вон, посмотрите, как запакостил, как запакостил у меня комнату. Извольте сами видеть. Да у меня по 7 лет живут жильцы, подполковник, Бушмистрова Анна Петровна. Нет, 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 я вам скажу, нет хуже жильца, как живописец, свинья свиньей живет, просто не приведи бог».
И все это должен был выслушать терпеливо бедный живописец. Квартальный надзиратель между тем занялся рассматриванием картин и этюдов.
Сказал он, тыкнув пальцем на один холст, где была изображена нагая женщина.
«Предмет того! Игривый! А у этого зачем так под носом черно? Табаком, что ли, он себе засыпал, а?»
«Тень», —
отвечал на это сурово и не обращая на него глаз Чертков.
Ну, ее можно бы куда-нибудь в другое место отнести, а то под носом слишком видное место, сказал квартальный.
А это чей портрет?
Продолжал он, подходя к портрету старика.
Уж страшен слишком. Ах ты! Да он просто глядит! Какой громобой, а? С кого вы писали?
А это с одного, сказал Чертков и не кончил слова. Послышался треск. Квартальный пожал, видно, слишком крепко раму портрета, благодаря топорному устройству полицейских рук своих. Боковые досточки вломились вовнутрь, одна упала на пол, и вместе с нею упал, тяжело звякнув, сверток в синей бумаге. Черткову бросилась в глаза надпись «Тысяча червонных».
Как безумный!
Бросился он поднимать его. Схватил сверток, сжал его судорожно в руке, опустившийся вниз от тяжести.
«Никак, деньги зазвенели!»
сказал квартальный, услышавший стук чего-то упавшего на пол и не могший увидать его за быстротой движения, с какой бросился Чертков прибрать.
«А вам какое дело знать, что у меня есть?»
«А такое дело, что вы сейчас должны заплатить хозяину за квартиру, что у вас есть деньги, да вы не хотите платить, вот что!»
«Ну, я заплачу ему сегодня».
«Ну, а зачем же вы не захотели заплатить прежде? Да доставляете беспокойство хозяину. Да вот так и полицию тоже тревожите».
«Потому что этих денег мне не хотелось трогать. Я ему сегодня же в вечеру все заплачу и съеду с квартиры завтра же, потому что не хочу оставаться у такого хозяина».
«Ну, Иван Иванович, он вам заплатит»,
сказал квартальный, обращаясь к хозяину.
«А если насчет того, что вы не будете удовлетворены как следует сегодня в вечеру, тогда уж извините, господин живописец».
Сказавши это, он надел свою треугольную шляпу и вышел в сени, а за ним хозяин.
«Слава Богу, черт их унес!»
Чертков выглянул в переднюю, услал зачем-то Никиту, запер за ним дверь и, возвратившись к себе в комнату, принялся с сильным сердечным трепетанием разворачивать сверток. В нем были червонцы. Все до одного новые, жаркие, как огонь. Почти обезумев, сидел он за золотой кучью, все еще спрашивая себя, не во сне ли все это. В свертке было их ровно 1000.
«Что с ними сделать?» — думал он. «Теперь я обеспечен, по крайней мере, на 3 года. Могу запереться в комнату, работать. На краски теперь у меня есть, на обед, на чай, на содержание, на квартиру есть. Поработаю 3 года для себя, не торопясь, не на продажу, и могу быть славным художником».
Но как взглянул он еще раз на золото, не то заговорили в нем 22 года и горячая юность. Теперь в его власти было все то, на что он глядел доселе завистливыми глазами, чем любовался издали, глотая слюнки. Ух, как в нем забилось речевое, когда он только подумал о том, и, схвативши деньги, был уже на улице. Прежде всего зашел к портному, оделся с ног до головы, накупил духов, помад, нанял, не торгуясь, первую попавшуюся великолепнейшую квартиру на Невском проспекте, купил нечаянно в магазине дорогой лорнет, нечаянно накупил тоже бездну всяких галстуков, более нежели нужно было, завил у парикмахера себе локоны, прокатился два раза по городу в карете без всякой причины и зашел к ресторану-французу, о котором доселе слышал только неясные слухи. Там он обедал, подбоченившись, бросая довольно гордые взгляды на других и поправляя беспрестанно против зеркала завитые локоны. Там он выпил бутылку шампанского, которое тоже доселе было ему незнакомо. Вино несколько зашумело в голове, и он вышел на улицу живой, бойкий, по русскому выражению, черту не брат. Прошелся по тротуару гоголем, наводя на все лорнет. Все вещи и все, что ни было, станок, холст, картины, были в тот же вечер перевезены на великолепную квартиру. Он расхаживал по великолепным комнатам, беспрестанно поглядывая в зеркала. В душе его возродилось желание непреодолимое схватить славу сей же час за хвост и показать себя свету. На другой же день, взяв 60 червонцев, отправился он к одному издателю «Ходячей газеты», прося великодушной помощи. И на другой же день появилась в газете статья с таким заглавием: «О необыкновенных талантах Чарткова». Спешим обрадовать образованных жителей столицы прекрасным, можно сказать, во всех отношениях приобретением. Отыскался художник, соединяющий в себе что нужно. Теперь красавица может быть уверена, что она будет передана со всей грацией своей красоты. Почтенный отец семейства увидит себя окруженным своей семьей. Спешите, спешите, заходите в великолепную мастерскую художника, Невский проспект, такой-то номер. Она уставлена вся портретами его кисти, достойной Вандиков и Тицианов. Не знаешь, чему удивляться, верности ли и сходству с оригиналами или необыкновенной яркости и свежести кисти. Виват Андрей Петрович. «С тайным удовольствием», — прочитал художник это объявление. Лицо его просияло. О нем заговорили печатно. Сравнение с Вандиком и Тицианом ему сильно польстило. Фраза «Виват Андрей Петрович» также очень понравилась. Печатным образом называют его по имени и отчеству. Честь, до ныне ему совершенно неизвестная. На другой день раздался колокольчик у дверей его. Вошла дама, предводимая лакеем в ливрейной шинели на меху. И вместе с ней вошла молоденькая 18-летняя девочка, дочь ее.
«Вы, месье Чарткоф?» — сказала дама.
Художник поклонился.
«Об вас только пишут. Ваши портреты говорят верх совершенства», — сказавшая эта дама наставила на глаз лорнет и побежала быстро осматривать стены, на которых ничего не было. «А где же ваши портреты?»
«Я только что переехал на эту квартиру, так они еще в дороге, не доехали».
«А, вон, наконец, вижу вашу работу», — сказала дама, побежав к супротивной стене и наводя лорнет на стоявшие на полу этюды, программы и портреты. «Это очаровательно! Лиза, Лиза, поди сюда! Смотри, комната во вкусе Теньера, видишь? Беспорядок, беспорядок! О, стол, на нем бюст, рука, палитра, вон пыль! Видишь, как пыль нарисована у шармом! Ох, мужичок! Лиза, Лиза, мужичок в русской рубашке! Так вы занимаетесь не одними только портретами?»
«О, это вздор, так шалил, этюды».
«Вы знаете, что мы приехали с тем, чтобы сей же час начали с нее портрет?»
«Как же, я готов, сию минуту». И в одно мгновение придвинул он станок с готовым холстом, взял в руки палитру, вперил глаза в бледное личико дочери. Если бы он был знаток человеческой природы,
Он прочел бы на нем в одну минуту начало ребяческой страсти к балам, начало тоски и жалоб на длинноту времени до обеда и после обеда. Но художник видел в этом нежном личике одну только заманчивую для кисти почти фарфоровую прозрачность тела, увлекательную легкую томность, тонкую светлую шейку и аристократическую легкость стана.
«Знаете ли, — сказала дама с несколько даже трогательным выражением лица, — я бы хотела на ней теперь платье. Я бы, признаюсь, не хотела, чтобы она была в платье, к которому мы так привыкли. Я бы хотела, чтобы она была одета просто и сидела бы в тени зелени, в виду каких-нибудь полей, чтобы стада вдали или роща, чтобы незаметно было, что она едет куда-нибудь на бал или модный вечер. Наши балы, признаюсь, так убивают душу, так умерщвляют остатки чувств. Простоты, простоты, чтобы было больше».
Чертков прищурил глаз, подался назад, взглянул издали и в один час начал и кончил подмалевку. Довольный ею, он принялся уже писать, работа его завлекла. Уже он позабыл все, позабыл даже, что находится в присутствии аристократических дам. Без всякой церемонии, одним движением кисти заставлял он оригинал поднимать голову, который, наконец, начал сильно вертеться и выражать совершенную усталость.
«Довольно, на первый раз довольно», — сказала дама.
«Еще немножко», — говорил позабывшийся художник.
«Нет, пора. Лиза, 3 часа. Ах, как поздно!»
«Минуточку только», — говорил Чертков простодушным и просящим голосом ребенка. Но дама, кажется, совсем не была расположена угождать. «Это, однако ж, досадно», — подумал про себя Чертков. «Рука только что расходилась». И вспомнил он, что его никто не перебивал и не останавливал, когда он работал в своей мастерской на Васильевском острове. Комплимент, сказанный светской дамой, пробудил его из усыпления. Он бросился быстро к дверям провожать их, на лестнице получил приглашение бывать, прийти на следующей неделе обедать и с веселым видом возвратился к себе в комнату. Довольство овладело им необыкновенное. Он был упоен совершенно и наградил себя за это славным обедом, вечерним спектаклем и опять проехался в карете по городу без всякой нужды. Во все эти дни обычная работа ему не шла вовсе на ум. Он только приготовлялся и ждал минуты, когда раздастся звонок. Наконец аристократическая дама приехала вместе со своей бледненькой дочерью. Он усадил их, придвинул холст уже с ловкостью и претензиями на светские замашки и стал писать. Солнечный день и ясное освещение много помогли ему. Он увидел в легоньком своем оригинале много такого, что, быв уловлено и передано на полотно, могло придать высокое достоинство портрету. Работа заняла его всего, весь погрузился он в кисть, позабыв опять об аристократическом происхождении оригинала. Он ловил всякий оттенок, легкую желтизну, едва заметную голубизну под глазами, и уже готовился даже схватить небольшой прыщик, выскочивший на лбу, как вдруг услышал над собою голос матери. «Ах, зачем это? Это не нужно», — говорила дама.
«У вас тоже вот в некоторых местах как будто бы несколько желто. И вот здесь совершенно как темные пятнышки».
Художник стал изъяснять, что эти-то пятнышки и желтизна именно разыгрываются хорошо, что они составляют приятные и легкие тоны лица.
Но ему отвечали, что они не составляют никаких тонов и совсем не разыгрываются, и что ему это только кажется.
«Но позвольте здесь, в одном месте, только тронуть немножко желтенькой краской», — сказал простодушно художник.
Но этого-то ему и не позволили. С грустью принялся он изглаживать то, что кисть его заставила выступить на полотно.
Исчезло много почти незаметных черт, а вместе с ними отчасти и сходство. Но дама была довольна тем, что обидный колорит был изгнан вовсе. Она изъявила только удивление, что работа идет так долго, и прибавила, что слышала, будто он в два сеанса оканчивает совершенно портрет. Художник ничего не нашелся на это отвечать. Дамы поднялись и собирались выйти. Он положил кисть, проводил их до дверей и после того долго оставался смутным на одном и том же месте перед своим портретом. Он глядел на него глупо, а в голове его между тем носились те легкие женственные черты, те оттенки и воздушные тоны, им подмеченные, которые уничтожила безжалостно его кисть. Будучи весь полный ими, он отставил портрет в сторону и отыскал у себя где-то заброшенную головку психеи, которую когда-то, давно и эскизно, набросал на полотно. Это было личико, ловко написанное, но совершенно идеальное, холодное, состоявшее из одних общих черт, не принявшее живого тела. От нечего делать, он теперь принялся проходить его, припоминая на нем все, что случилось ему подметить в лице аристократической посетительницы. Психея стала оживать. Тип лица молоденькой светской девицы невольно сообщился психее, и через то получила она своеобразное выражение, дающее право на название истинно оригинального произведения. За этой самой работой застал его приезд знакомых дам. Обе дамы издали радостный крик изумления и всплеснули руками. «Лиза, Лиза! Ох, как похоже! Великолепно, великолепно! Как хорошо, что вы вздумали ее одеть в греческий костюм! Ах, какой сюрприз!» Художник не знал, как вывести дам из приятного заблуждения. Совестясь и потупив голову, он произнес тихо: «Это психея».
«В виде психии! О, шарман! Шарман!» — сказала мать, улыбнувшись, причем улыбнулась также и дочь. «Не правда ли, Лиза, тебе больше всего идет быть изображенной в виде психии? Какая восхитительная мысль! Но какая работа! О, это колледж! Признаюсь, я читала и слышала вас, но я не знала, что у вас такой талант. Нет, вы непременно должны написать также и с меня портрет».
Даме, как видно, хотелось также предстать в виде какой-нибудь психеи. «Потрудитесь еще немножко присесть, я кое-что немножко трону».
«Ах, я боюсь, чтобы вы как-нибудь не... Она так теперь похожа».
Но художник понял, что опасения были насчет желтизны, и успокоил их, сказав, что он только придаст более блеску и выражение глазам, а по справедливости ему было слишком совестно. И хотелось хотя бы сколько-нибудь более придать сходство с оригиналом, дабы не укорил его кто-нибудь в решительном бесстыдстве. И точно, черты бледной девушки стали, наконец, выходить яснее из облика психеи.
«Довольно», — сказала мать, начинающая бояться, чтобы сходство не приблизилось, наконец, уже чересчур близко.
Художник был награжден всем: улыбкой, деньгами, комплиментами, искренним пожатием руки, приглашением на обеды, словом, получил 1000 лестных наград. Портрет произвел по городу шум. Дама показала его приятельницам, все изумлялись искусству, с каким художник сумел сохранить сходство и вместе с тем придать красоту оригиналу. И художник был осажден работами.
Казалось, весь город хотел у него писаться. У дверей поминутно раздавался звонок. С одной стороны, это могло быть хорошо, представляя ему бесконечную практику разнообразия множеством лиц. Но на беду это все был народ, с которым было трудно ладить. Со всех сторон только требовали, чтобы было хорошо и скоро. Художник увидел, что оканчивать решительно было невозможно, что все нужно было заменять ловкостью и быстрой бойкостью кисти. Схватывать одно только целое, одно общее выражение и не углубляться кистью в утонченные подробности. Скоро он сам уже начал дивиться чудной быстроте и бойкости своей кисти. Описавшиеся, само собой разумеется, были в восторге и провозглашали его гением. Чертков сделался модным живописцем во всех отношениях. Стал ездить на обеды, сопровождать дам в галереи и даже на гуляния, щегольски одеваться и утверждать гласно, что художник должен принадлежать к обществу. Дома, у себя в мастерской, он завел опрятность и чистоту в высшей степени. Определил двух великолепных лакеев, завел щегольских учеников, переодевался несколько раз в день, завивался, занялся улучшением разных манер, с которыми принимать посетителей. Одним словом, скоро нельзя было в нем узнать того скромного художника, который работал когда-то незаметно в своей лачушке на Васильевском острове. О художниках и об искусстве он изъяснялся теперь резко. Утверждал, что все они до Рафаэля писали не фигуры, а селедки, что сам Рафаэль писал не все хорошо, и за многими произведениями его удержалась только по преданию слава, что Микеланджело хвастун, потому что хотел похвастать только знанием анатомии, что грациозности в нем нет никакой, и что настоящий блеск, силу кисти и колорит нужно искать только теперь, в нынешнем веке. Тут натурально, невольным образом доходило дело и до себя.
«Нет, я не понимаю, — говорил он, — напряжение других сидеть и корпеть за трудом. Этот человек, который копается по несколько месяцев над картиною, по мне труженик, а не художник. Я не поверю, чтобы в нем был талант. Гений творит смело, быстро. Вот у меня, — говорил он, обращаясь обыкновенно к посетителям, — этот портрет я написал в 2 дня, эту головку в 1 день, это в несколько часов, это в 1 час с небольшим. Нет, нет, я признаюсь, не признаю художеством того, что лепится строчка за строчкой. Это уже ремесло, а не художество. Когда в журналах появлялась печатная хвала ему, он радовался, как ребенок, хотя эта хвала была куплена им за свои же деньги. Он разносил такой печатный лист везде, будто бы ненарочно показывал его знакомым и приятелям, и это его тешило до самой простодушной наивности. Слава его росла, работы и заказы увеличивались, а кисть его хладела и тупела. И он нечувствительно заключился в однообразные, определенные, давно изношенные формы. Истинные знатоки и художники только пожимали плечами, глядя на последние его работы. А некоторые, знавшие его прежде, не могли понять, как мог исчезнуть в нем талант. Но этих толков не слышал упоенный Чертков. В газетах и журналах читал он прилагательные «почтенный наш Андрей Петрович», «заслуженный наш Андрей Петрович». Уже стали ему предлагать по службе почетные места, приглашать на экзамены, в комитеты.
Уже он начал брать сильно сторону Рафаэля и старинных художников. Не потому, что убедился вполне в их высоком достоинстве, но потому, чтобы колоть ими в глаза молодых художников. Уже он начинал, по обычаю всех вступающих в такие лета, укорять без изъяна молодежь в безнравственности и дурном направлении духа. Уже начинал он верить, что все на свете дается просто, вдохновения свыше нет, и все необходимо должно быть подвергнуто под один строгий порядок аккуратности и однообразия. Одним словом, жизнь его уже коснулась тех лет, когда все отгоревшие чувства становятся доступны к звуку золота и мало-помалу позволяют ему усыпить себя. Золото сделалось его страстью, идеалом, страхом, наслаждением, целью. Пуки ассигнаций росли в сундуках, и как всякий, кому достается в удел этот страшный дар, он начал становиться скучным, недоступным ко всему, кроме золота, и уже готов был обратиться в одно из тех странных существ, которых много попадается в нашем бесчувственном свете, на которых с ужасом глядит исполненный жизни и сердце человек. Но одно событие сильно потрясло и разбудило весь его жизненный состав. В один день увидел он на столе своем записку, в которой Академия художеств просила его, как достойного ее члена, приехать дать суждение свое о новом произведении русского художника. Этот художник был один из прежних его товарищей, который от ранних лет носил в себе страсть к искусству, с пламенной душой труженика погрузился в него всею душою своею. Ему не было дела до того, толковали ли о его характере, о его неумении обращаться с людьми, о несоблюдении светских приличий, о унижении, которое он причинял званию художника своим скудным нищегольским нарядом. Ему не было нужды, сердились ли на него его братья. Всем пренебрегал он. Все отдал искусству. Вошедший в залу, Чертков нашел уже целую огромную толпу посетителей, собравшихся перед картиной. Он поспешил принять значительную физиогномию знатока и приблизился к картине. Но, Боже, что он увидел? Чистое, непорочное, прекрасное, как невеста, стояло перед ним произведение художника. Скромно, божественно, невинно и просто, как гений, возносилось оно над всем. С чувством невольного изумления созерцали знатоки новую, невиданную кисть. Но властительней всего видна была сила создания, уже заключенная в душе самого художника. Последний предмет в картине был им проникнут, во всем постигнут закон и внутренняя сила. Видно было, как все извлеченное из внешнего мира художник заключил сперва себе в душу и уже оттуда, из душевного родника, устремил его одной согласной торжественной песнью. Почти невозможно было выразить той необыкновенной тишины, которую невольно были объяты все, вперившие глаза на картину, ни шелеста, ни звука. А картина, между тем, ежеминутно казалась выше и выше, светлей и чудесней отделялась от всего, и вся превратилась, наконец, в один миг, которому вся жизнь человеческая есть одно только приготовление.
неподвижно. С отверстым ртом стоял Чертков перед картиною. И когда, наконец, обратились к нему с просьбой объявить свои мысли, он пришел в себя. Хотел принять равнодушный, обыкновенный вид, хотел сказать обыкновенное, пошлое суждение зачерствелых художников. Но речь умерла на устах его. Слезы и рыдания нестройно вырвались в ответ, и он, как безумный, выбежал из залы. С минуту неподвижный и бесчувственный стоял он посреди своей великолепной мастерской. Боже! И погубить так безжалостно лучшие годы своей юности. Истребить, погасить искру огня, может быть, развившегося бы теперь в величии и красоте, может быть, также исторгнувшего бы слезы изумления и благодарности. И погубить все это. Погубить без всякой жалости. Он, заперся один в своей комнате, не велел никого впускать и весь погрузился в работу. Но, увы, фигуры его, позы, группы, мысли ложились принужденно и несвязно. Кисть его и воображение слишком уже заключились в одну мерку, и бессильный порыв преступить границы и оковы, им самим на себя наброшенные, уже отзывался неправильностью и ошибкою. Кисть невольно обращалась к затверженным формам, руки складывались на один заученный манер, голова не смела сделать необыкновенного поворота, даже самые складки платья отзывались вытверженным и не хотели повиноваться и драпироваться на незнакомом положении дела. «Но точно ли был у меня талант?» — сказал он наконец. «Не обманулся ли я?» И, произнесши эти слова, он подошел к прежним своим произведениям, которые работались когда-то так чисто, так бескорыстно, там, в бедной лачушке на уединенном Васильевском острову, вдали от людей изобилия и всяких прихотей. Он подошел теперь к ним и стал внимательно рассматривать их все. И вместе с ними стала представать в его памяти вся прежняя бедная жизнь его. «Да», — проговорил он отчаянно, — «у меня был талант. Везде, на всем видны его признаки и следы. Им овладела ужасная зависть. Зависть до бешенства. Желчь проступала у него на лице, когда он видел произведение, носившее печать таланта. Он начал скупать все лучшее, что только производило художество. Купивши картину дорогою ценою, осторожно приносил в свою комнату и с бешенством тигра на нее кидался, рвал, изрезывал на куски и топтал.
топтал ногами, сопровождая смехом наслаждение.
Бесчисленные собранные им богатства доставляли ему все средства удовлетворять этому адскому желанию. Он развязал все свои золотые мешки и раскрыл сундуки. Никогда ни одно чудовище невежества не истребило столько прекрасных произведений, сколько истребил этот свирепый мститель. К счастью мира и искусств, такая напряженная и насильственная жизнь не могла долго продолжаться. Жестокая горячка, соединенная с самой быстрой чахоткой, овладела им так свирепо, что в 3 дня оставалась от него одна тень только. К этому присоединились все признаки безнадежного сумасшествия. Ему начали чудиться давно забытые живые глаза необыкновенного портрета. И тогда бешенство его было ужасно. Все люди, окружавшие его постель, казались ему ужасными портретами. Он двоился, четверился в его глазах. Все стены казались увешаны портретами, вперившими в него свои неподвижные живые глаза. Страшные портреты глядели с потолка, с полу. Комната расширялась и продолжалась бесконечно, чтобы более вместить этих неподвижных глаз. Наконец, жизнь художника прервалась. Ничего не могли найти от огромных его богатств. Но увидевший изрезанные куски тех высоких произведений искусства, которых цена превышала миллионы, поняли ужасное их.